Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Исключительно странное произведение попало в руки такого портала, интернет-портала «Ньюсленд». Мы даже толком до сих пор не знаем, принадлежит ли оно авторству тех людей, которые указаны там. С нами на связи Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну я сейчас расскажу, конечно, нашей аудитории всю историю поисков правды по части авторства этого материала. Но когда вот вы прочли, вы же не ставили себе такую задачу понять, это фейк или не фейк. Вам показалось, что это реальный документ, этот доклад, подготовленный группой авторов, четверкой авторов для администрации президента?
Выглядит он правдоподобно, правда, добиться этого правдоподобия можно сравнительно легко. Речь там идет о неких советах администрации президента по проведению внешней политики, ну и внутренней тоже, кстати говоря. Там много удивительных и даже страшных вещей, которые те же самые эксперты едва ли бы могли предложить еще года два тому назад. Но действительно сомнения остаются, потому что мы не имеем подтверждений от самих там участников этих событий, от самих авторов, что они являются авторами. Именно в силу деликатности того, что предложено. Хотя среди авторов значится Сергей Караганов, который, собственно, открыто поддерживал чуть ли не ядерные удары и чуть ли не ядерную войну. Там это делается в несколько более мягкой, более экспертной форме, но, тем не менее, логика примерно та же самая.
Вот, Андрей, давайте тогда давайте я сначала изложу вам историю наших изысканий, а вы уже скажете, что вам кажется здесь убедительным, что неубедительным. Мы написали по всем адресам институтов, в которых обозначено, в которых работают эти люди, они работают все, они являются членами Совета по внешней оборонной политике. Мы написали туда, мы написали Высшую школу экономики. Они все профессора этой школы экономики и аналитики. Это Сергей Караганов, это Александр Крамаренко, это Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин. Из этой четверки твердо отказывается, но только если его об этом спросить, сам он шагов вам навстречу не делает ни с какими официальными заявлениями, отказывается Федор Лукьянов от своего авторства. Говорит, нет, я к этому отношения не имею. Мы спрашиваем Федора, а остальные? Он говорит, спрашивайте остальных. Дмитрий Тренин, которого я с утра спрашиваю, имеет он отношение или нет к этому, читает мои сообщения, но молчит. Сергей Караганов не отвечает, Александр Крамаренко не отвечает, и в институтах, к которым мы обращаемся, тоже не отвечают. Официально опровержений этого документа нет. Какие выводы мы можем из этого сделать?
Если это фейк, то непонятна цель, собственно, того, зачем составлялся документ. Потому что то, что написано там, ну, в принципе, об этом довольно часто говорит наша как бы экспертная внешняя политическая элита. Вся она, или почти вся, является прокремлевской и иногда более святее Папы Римского с точки зрения жесткости тех предложений, которые содержатся в такого рода документах. Стилистически это, естественно, не похоже, там, допустим, на Федора Лукьянова, который просто хорошо пишет. Там есть некие, так сказать, огрехи, и вообще, может быть, это даже проект документа, там где-то есть в скобочках какая-то фразочка, написано СК, то есть Сергей Караганов чем-то там не согласен, не какие-то нетрадиционные, а человеческие ценности он предлагает вместо фразы. Этот якобы Сергей Караганов предлагает вместо понятия традиционные ценности использовать слово «человеческие ценности». Угу. Вообще говоря, те ценности, с которыми борются авторы или фейковый автор этого доклада, это и есть общечеловеческие ценности, зафиксированные в документах ООН и в Конституции Российской Федерации. И с ними они отчаянно сражаются.
Андрей, вот мы в качестве... Просто мы расскажем, о чем это, и будем комментировать уже по содержанию, и я вас попрошу тоже об этом и наших гостей. Но если говорить о персоналиях, вот не в стиле Федора Лукьянова, допустим, тем более, что он говорит, нет, я здесь не при делах, говорит Федор Лукьянов. А что касается Дмитрия Тренина, Александра Крамаренко, Сергея Караганова, вы уже сказали, что это очень похоже на концепцию ядерного удара, которую он проповедует. Дмитрий Тренин, Александр Крамаренко, они могли, это созвучно тем идеям, которые они впоследствии в последнее время выдвигают?
В чем-то созвучно, в чем-то нет. Крамаренко я не знаю. идея как бы очистительной роли войны с той точки зрения, что должна как бы очищаться элита от коррупционных наслоений, она близка была моему бывшему боссу Дмитрию Тренину, которого я очень уважаю, но, мне кажется, во-первых, утопическая идея, и в очень утопическом виде она представлена в этом докладе. В всяком случае, те люди, которые составляли, они знали об этих идеях как минимум. Вот идея того, что уже началось очищение общества и элиты прежде всего, и что начались какие-то реформы, какие реформы начались, совершенно непонятно. Они, может быть, в каком-то смысле вот отсылают к авторству моего, так сказать, бывшего руководителя. Но это ведь, даже если этот документ подлинный, он выражает раскол в этой самой экспертной элите, потому что все эти люди работают отчасти в общественной организации Совет по внешней обороне политики, СВОП сокращенно. Так в СВОПе уже был скандал в июле, когда 30 человек из СВОПа подписали бумагу против, по сути, против рассуждений о возможности ядерной войны или о возможности тактических ядерных ударов, или о том, что мир потерял, как бы, так сказать, способность пугаться ядерной войны, и нужно этот испуг вернуть. В этой бумаге, фейковый или не фейковый, говорится о том, что этот испуг нужно вернуть, отменив нераспространение ядерного оружия. Страшная идея, абсолютно. Я не знаю, насколько как бы, эти эксперты сейчас, ну, то есть Караганов точно мог поддержать эту идею, но насколько там Лукьянов и Тренин достаточно рационально и разумно могли бы это поддержать, я не очень в этом уверен.
Спасибо, Андрей. Идея, давайте я просто...
Она высказывалась сильно, да.
Я предлагаю послушать, о чем этот документ, еще исходя из каких соображений. Все-таки мы во главу концепции своей сегодня ставим, что отсутствует официальное опровержение. При том, что ты просишь, пишешь письма, ну так если это не ваш, напишите, что это не ваш, скажите, что не ваш. Молчат. Значит, мы его цитируем. Мы его цитируем в пересказе издания, которое получило, как говорят, в свои руки этот документ.
В распоряжении редакции «Ньюсланд» оказался доклад «Проблемы и уроки недавней истории отечественной внешней политики», подготовленный Советом по внешней и оборонной политике, Центром комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Авторский коллектив документа – почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, посол в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Крамаренко, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, член Совета по внешней оборонной политике Дмитрий Тренин. Все они также являются исследователями и профессорами Высшей школы экономики. Доклад был якобы подготовлен по просьбе администрации президента России. Это краткий перечень и анализ ошибок и недоработок внешней и связанной с ней внутренней политики за последние 4-5 десятилетий. Среди глобальных ошибок авторы доклада указывают западоцентризм, стремление интегрироваться в организации, где доминирует Запад, отказ от выдвижения национальной идеологии, новой русской идеи и политики нераспространения. Авторы предлагают выйти из режима РКРТ, режим контроля за ракетными технологиями, из договора о нераспространении ядерного оружия. Возможно, выходить сразу не надо, наоборот, поддерживать призывы ликвидировать в конце концов ядерное оружие, считают в НИУ ВШЭ. Кроме того, по их мнению, надо рассмотреть вопрос о поставках технологий, помогающих производству ядерного оружия Ирану и другим странам. Возрастет угроза ограниченного применения ядерного оружия, но будет создаваться и многосторонняя система ядерного сдерживания, и в котором бы могли играть роль балансира, просто не состоится, пишут авторы. В Высшей школе экономики также предлагают начать разговор с ведущими странами мирового большинства о возможности, целесообразности или неизбежности нанесения ограниченных ядерных ударов по странам, поддерживающим войну на Украине, прежде всего натовским. Авторы полагают, что утечки о таких разговорах, которые можно стимулировать, будут способствовать укреплению сдерживания. Для запугивания они призывают отзывать членов семейства, а потом и самих дипломатов в странах, активно участвующих в поддержке киевской хунты. Призывать граждан России покинуть эти страны, а затем и всех мирных граждан. Авторский коллектив считает разумным в рамках так называемой СВО присоединение юго-восточных областей Украины с последующей интенсивной идеологической обработкой по типу ГДРовской с вытеснением националистических элементов. Большую часть правобережной не присоединять, а уничтожить транспортную, энергетическую, промышленную инфраструктуру, превратив регион, возможно, разделив его с соседями, в аграрную окраину, не допуская его использования в военных целях. Марионеточное правительство, военные базы, предлагают они. Главное в решении украинского вопроса, по их мнению, превращение региона в дружественный нам буфер на границах с Западом. Авторы считают, что необходима программа переселения 1 или 2 миллионов человек в существующие города в Сибири, а также для освоения новых пространств. Военнопленных и осужденных во время так называемой СВО они предлагают отправить на строительство транспортных путей, особенно меридианных, соединяющих Россию с Азией и Азией с Ледовитым океаном.
С нами на связи военный эксперт Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что вы скажете об этих идеях, совершенно не сенсационных для этого экспертного, для этого блока экспертного российского сообщества. О том, что, ну, например, нужно приучать своих партнеров к мысли, почему бы нам не использовать тактическое ядерное оружие.
Идея не новая. За 1.5 года этой войны мы ее слышали неоднократно. Причем от политиков очень высокого уровня, то есть, например, Медведев этим занимается, и не только, там, и Захарова позволяла себе, ну, и ряд других, то есть в Думе. Мы действительно к этому уже по-своему привыкли, и более болезненно реагируют наши союзники, их руководство, и, в общем-то, то, что останавливает, возможно, от полной помощи, которая бы могла Украине, иметь в виду силам обороны Украины, которая могла бы привести к более быстрой победе Украины и союзников. Поэтому, ну, делая как-то анализ, определенные лица, которые в этом участвуют, нам особенно неинтересны. В общем-то, важно то, что это происходит в определенной структуре по заказу, например, президента Российской Федерации. И новое в этом мы не видим. С точки зрения борьбы информационной поясняем, что это и как, и своим гражданам. Ну и определенным образом там дискутируем свою позицию, излагаем союзникам. Не более того, потому что там размещение ядерного оружия в Белоруссии много не додало в связи с тем, что в Калининградской области или в Кёнигсберге уже оно есть. Плюс ракетное оружие позволяет достаточно быстро доставить ядерные боеголовки, ну и так далее. То есть мне, например, как командиру полка, бывшего и бригады, в которой были по Союзу ракеты с ядерными боеголовками, ну, тут определенные отношения ко всему этому. Я четко понимаю, что в событиях, которые происходили на ранней стадии нашей независимости Украины, были потеряны возможности нашей безопасности, и не только в связи с тем, что под давлением стран руководства, которые вынудили подписать наше руководство политическое, Будапештский меморандум, и вопрос не только в ядерном оружии. И в первую очередь надо обратить внимание, что было как бы отправлено тактическое ядерное оружие, которое бы действительно необходимо было стратегической Украине. Не нужно, но ведь решили вопросы то и другое. И за ним последовали следующие, то есть бомбардировщики, ракеты, которыми сейчас обстреливают вооруженные силы Российской Федерации, наши города и наших людей. Вот это, значит, стало определенным уроком, я очень надеюсь, и мы будем отстаивать позиции с тем, чтобы не только завершились введение боевых действий, а определенным образом закончилась война. А это, как говорят в нашей Одессе, две большие разницы. То есть окончание войны должно обеспечивать Украине безопасность в связи с таким соседом, как есть агрессивным Российской Федерацией, или то, что там от нее и когда останется. Поэтому варианты: первый — это вступление НАТО, второй — Это, если не так, то региональный союз, причем там были предложения соответствующие, например, Великая Британия, Украина, Польша, страны Балтики, кто еще захочет. Но тут важно иметь хотя бы одну страну с ядерным оружием, которая таким образом была лишена Украины, поскольку в Российской Федерации оно, так сказать, остается и будет. И третий путь, если все это не работает и не получится, значит, нам надо выходить из соответствующих там, договоров, которые остались, и заниматься разработкой своего ядерного оружия. В потенциале научным и промышленным такая возможность есть. И если до этого, пройдя вот этот сложный путь в построении безопасности, не удастся, то, значит, возможно, придется делать и это.
Спасибо вам, Игорь. Ну, я не буду вас спрашивать по второй части дружественных буферных зон, потому что она, ну, не обсуждается, понятно совершенно. Там очень жуткий кусок по Украине, но я даже не хочу это вам, да, просить в ваших комментариях, потому что это исключено. Юрий Мохин, писатель, с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, очень интересно узнать ваше мнение об этом произведении, особенно с учетом того, что сказал Андрей. Вот Андрей говорит, есть моменты, когда страшно становится. У вас были какие-то фрагменты, когда вам что-то для вас страшное, необычное того, что вы могли не ожидать от этих людей или от экспертного сообщества российского, или, в общем, все укладывается в ваше представление о их, об образе их мышления нынешнем?
Лена, я поговорю со стороны потребитель этого документа. Ведь он же для кого-то писался.
Да.
И раз ему там еще гриф секретности поставили, то вполне возможно.
По заказу гостелерадио СССР.
Не для коллег, болтунов, да.
По заказу гостелерадио СССР, да.
Да. Я немножко со стороны зайду. Но тут недавно известный вам Стрелков такую хохму отмочил, сидя в камере в Лефортово, о том, что он собирается пойти в президенты. Само это по себе смешно, но интересно, почему? И он прямо говорит, что нынешний президент, он считает, что у нас есть президент, нынешний президент не командует войсками. Точно так же еще один полковник, причем такой с боевым реальным опытом, Квачков, тоже выступил, говорит, что депутатам надо объявить импичмент Путину, он тоже считает, что Путин есть, потому что он не командует войсками. Понимаете, что значит не команда? Ну, понимаете, вот в июле 42-го года Сталин, верховный главнокомандующий, дает приказ 227. То есть по году уже было 227 его приказов к июлю. Почти по одному приказу в день. Он дает приказ, который получил название «Ни шагу назад», где говорит, что мы уже потеряли 70 миллионов населения, мы потеряли огромные экономические... Нельзя больше отступать, и кто отступает... паникеров расстреливать. Короче, очень жестокий приказ. Вот, кстати, солдаты встретили его с упреками Сталина. Почему-то не дал его раньше. Понимаешь, тогда если бы дал его раньше, на Ленинградском фронте говорили, если бы ты его дал раньше, так не побежали бы там на юге к Сталинграду. Вот, но я на что хочу обратить внимание. Вот верховный главнокомандующий, и вот его работа. Он дает приказы. Эти приказы объявляются во всех ротах. Не все, но необходимы во всех ротах, батареях, на кораблях. Этот верховный главнокомандующий не дал ни одного приказа. То есть это не командующий верховный главнокомандующий. Понимаете, такая вот хрен знает что. Так вот, а почему? И теперь вы знаете мою концепцию, которая поддерживается и поддерживается уже более, более другими, так сказать, аналитиками, что у нас нет президента избранного, нет президента Путина. Есть банда, которая захватила власть и которая выпускает артистов в роли Путина. Они даже уже не похожи на Путина. Так вот, у этой банды есть группа людей, которая должна писать сценарии. Вернее, не так, руководителями, как режиссеры. То есть говорит текст, что им нужно говорить, куда ехать, как себя подставлять. Я полагаю, что верхушка этих специалистов – это Вайна и Кириенко.
Кириенко.
Угу. Вы посмотрите на их биографии. Это люди, которые ни с каким делом реально не сталкивались, тем более с военным. Они не могут с сочинить вот этим артистам в роли Путина вариант, при котором бы он выглядел главнокомандующим. Они не знают, что тут сделать. Они делают такое-такое. Он приезжает куда-то в штаб, значит, делает физиономию, все так стараются снимать его, чтобы не было видно силиконовой маски, и это он вроде, значит, что-то такое командовал. Нет, ребята, это не командующий. И настоящие военные понимают, что он ничем не командует. Но как так? Он верховный командующий. Да вот так, что ни Кирьяненко, ни Вайна не способны это сделать. Так вот, да. Вот эта бумага, она очень похожа на настоящую, как, то есть в данном случае Караганов со своей группой выступает сценаристами. Угу. Они выступают, что будет говорить Путин, что ему можно или нужно говорить, вот когда он там делает, так сказать, скетчи с его участием. Вы понимаете, оно трудно сказать, но я вот говорю вам переклички. Тут находили, что вот что-то там похожее Караганов раньше говорил. Я вам сейчас тут немножко напомню по-другому. Смотрите, значит, ну я... У меня, я не стал его читать, я только зацепился на некоторое место, потому что идиотизм страшный. Вот цитата. «Мы – оплот суверенитета и независимости, борьбы против любой гегемонии. Свергли татарско-монгольское иго, разгромили Наполеона, Гитлера, поддержали антиколониальное движение, подорвали фундамент гегемонии Запада последних 5 веков». С исторической точки зрения это писал идиот. Понимаете, 5 веков гегемонию Запада громили. Простите, а как же позор Крымской войны? А как позор русско-японской войны? А как паршивейшее поражение в Первой мировой войне? Но не в этом дело. Вспомните, как несколько лет назад Путин хвастался, что мы победили печенегов. Понимаете? А тут татаро-монгольское иго победили. То есть это одна и та же тема. Это угу. то, что ему говорить. Угу. Еще, значит, в идейной сфере пора переходить в наступление. Прямо утверждаю, что мы защищаем человеческие ценности, гуманизм, а западные элиты, постчеловеческие, надчеловеческие, включая элементы фашизма, у себя и нацизма на Украине. Ну, пару слов о нацизме на Украине. Понимаете, нацизм – это национал-социализм. Так вот, на Украине уничтожена социалистическая партия, запрещена. У нее президент еврей, министр обороны татарин и высшее руководство России, вернее, военное руководство русские. Но черт с ним, как говорится, на это самое. Мне вот здесь поражает, вот понимаете, здесь вот есть наглость, которая вкладывается, и вы видите, она вкладывается в уста артиста в роли Путина. Типа все идет по плану. Значит, все нормально, все хорошо. И здесь, в идейной сфере, пора переходить в наступление, что мы защищаем человеческие ценности. Какие? Россия стала фашистской до крайности. В ней уже даже не слова, в ней мысли уже преследуются. И мы понесем, и они собираются понести эти ценности? Нет, не собираются. Они не такие дураки, чтобы об этом говорить. Они должны вложить эти ценности в уста какого-то артиста. Он же несет вот эту пургу, не задумываясь, о чем говорит. Ну и касается, они же из высшей школы экономики, они же не могут про экономику не поговорить. Так вот, здесь такое, у меня такая цитата. Как спасти экономику? Переместить части столичных функций в города Сибири, управление наукой в Новосибирск, СТОМ, промышленностью в Красноярск, Иркутск, Новокузнецк, Омск, внешней торговли во Владивосток. За переводом министерств и штаб-квартир крупнейших корпораций преследует честолюбивая патриотическая молодежь, которая часто не находит себя в старых столицах. Для президента нужна третья сибирская столица. Ну, знаете... Я не знаю, мне кажется, такой анекдот всем известно, но я его все же напомню. Это один, значит, предприниматель решил организовать дело, снял здание, набрал сотрудников, хорошо платит, а толку нет, одни убытки. Он, значит, делает евроремонт, толку нет. Он призывает дизайнера, меняют мебель в здании, толку нет. Он призывает китайца, расставляют мебель по фэншую, все равно убытки одни. Ну и он... посещает своего дедушку, жалуется. Дедушка говорит, слушай, говорит, Изя, до революции твоя прабабушка, говорит, содержала бордель. Так вот, когда у нее дела шли плохо, она меняла не мебель, она меняла проституток. Так вот, и тут такое желание, мы переместим в Сибирь, что-то будет. Но опять-таки, вспомните перезвучивание. Ведь тот артисты в роли Путина лет 5 назад уже давали команду построить в Сибири 5 новых городов. То есть опять об одном и том же толчется. Они не могут из этого выйти. Ну и конец, меня сильно это задело. Цитата. Снятие хотя бы части с КНДР позволит нам привлекать сотни тысяч трудолюбивых и дисциплинированных работников для подъема Сибири. То есть, понимаете, русские, они тупые, ленивые, недисциплинированные, и по этому Караганову и его товарищам это видно. Но дело в том, что они, Караганов и его товарищи, не русские, понимаете, поэтому... Не стоило бы так сразу с корейцами их заменять. Что касается корейцев, то да, они работали, корейские врачи, инженеры, рабочие, работали в России по 20 тысяч человек, по-моему, было. Их выгнали. Но, понимаете, вы же мелко плаваете. Вы, как учил вас учитель Горбачев, глубже, глубже ныряете. Зачем нам корейские рабочие? Вы сразу на место президента пригласите Ким Чен Ына с его людьми.
Вот именно. Вот, Юрий, это же понятно зачем. Потому что они безгласые. Они их так воспитали, что они никак... Ну, на приказы... Корейские рабочие, северокорейские рабочие.
Вы их видели вообще?
Нет. Я подозреваю, что это была идея пригласить людей, которые не разговаривают. Это была
они
главная
давно
цель.
Уже говорят. И говорят, с Дальнего Востока у них некому работать. Перекрыли некому работать. А они же по всему миру ездят, корейцы. Они же квалифицированнейшие как инженеры, так и рабочие. В Китае все пограничные.
Я сейчас не про их профессиональные корейцы. Навыки, я говорю об их идеологической лояльности. Вот этим людям, которые пишут такие доклады, кажется, что они пригласят на работу лояльных рабочих. Лояльных.
Ну, наверное, это кажется. Но вы понимаете, здесь в данном случае опять идет. Вот это уже, по-моему, губернатор Владивостока, он обращался на видеоконференции с этими артистами Путина с просьбой снять эти санкции, разрешить им приезжать. Она давно, эта тема, муссируется. Категорически. Эти же уроды уничтожили в России все. Уничтожили инженеров, ученых, рабочих. Понимаете, раньше, если мы посылали автоматические станции на Луну, то теперь можем послать только в Луну.
Да, спасибо, Юрий. Юрий, я просто, да, спасибо. Да, это вот все, что вы сказали, это говорит о том, что это все-таки скорее реальный доклад, который пишут реальные люди для тех людей, которые, ну, не умеют сами написать такой доклад, который Владимир Путин будет потом цитировать и цитировать. Или целые поколения Владимира Путина будут цитировать. Андрей, снова вам слово, Андрей Колесников. Но вы видите, что там главное. Мы, кстати, будем спрашивать прохожих сегодня, какую же ошибку главную совершала российская власть в последние годы. В этом докладе главной ошибкой названо сближение с Западом. Из-за чего я думаю, что этот доклад действительно реальный. Сближение с Западом. И каким же выводом приходят в итоге авторы, вы знаете, и я прошу вас комментарии к этим выводам.
Знаете, да, сближение с Западом объявляется одним из источников бед.
Бед.
Но в теории, так сказать, не знаю, может быть, эти люди не знакомы с теорией, модернизация – это и есть вестернизация, то есть движение к Западу и к западным ценностям, которые стали общечеловеческими после 1945 года. Собственно, еще раз повторю, что документы ООН строились ради того, чтобы человечество избежало войны и, как бы, так сказать, устанавливало вот эти вот общечеловеческие ценности, которые называются сейчас российской пропагандой, российскими идеологами, западными ценностями, нетрадиционными. Что же такого традиционного было у нас, это никому не известно, но это не важно, потому что идеология работает с примитивными и с упрощенными понятиями. Дело в том, что, не знаю, чем угодил, не угодил Запад путинской власти и ее идеологам, у нас западное все. У нас западные технологии, у нас западный образ жизни, у нас западные города, у нас западное лекарство, у нас западная еда, все, абсолютно. Это естественно, потому что, собственно, западный образ жизни, западные ценности превратились в общечеловеческие во многом. Азиаты в повседневной жизни не носят национальную одежду, они носят одежду как бы европейского кроя. Да. Эти разговоры на самом деле ведутся не десятилетиями, даже, а столетиями. Это славянофильские утопии. Это Шпенглер со своим закатом Европы. Европа, да, кстати, в докладе сказано, что Европа будет переживать кризис. Это повторяется несколько раз в самом докладе. Она не будет переживать такого кризиса, который не позволит Европе самосохраниться. Эту Европу хранили уже несколько лет назад в связи с приходом вот этой популистской волны, но в Европе существует демократия, работающий выбор. И всегда можно сменить власть. Соответственно, популистская волна, она как приклынула, так и отхлынула. Да, могут быть проблемы в этом смысле, но институты демократии общечеловеческой, а не западной, являются страховкой вот того, чтобы эти государства стали авторитарными или тоталитарными, каковым государством стала, к сожалению, Российская Федерация при Путине. Вот в этом докладе еще, между прочим, очень легко двигаются разные как бы люди туда-сюда. Значит, сюда переселим одни, здесь делаем столицу. У нас дефицит человеческих ресурсов и трудового, трудоспособного населения. Так вот, авторы предлагают их восполнить либо то ли военнопленными, то ли украинцами, которых забрали с восточных территорий. Ну, как-то в 43-44 году уже переселяли народы. Правда, так сказать, проблемы за счет этого не были решены. Нынешнее государство в нынешнем состоянии не сможет даже администрировать ни одно из этих действий. Оно просто не в состоянии ни ресурсно, ни технически, ни никак иначе. Это технологии, там, я не знаю, тоталитарных режимов 20 века. Сейчас такое уже не носят и такое нереализуемо. В принципе, это идеологическая основа этого доклада. Самое банальное. Это национализм, империализм. Это классическая, абсолютно архаичная идеология русской идеи.
Андрей, ну я в рамках... Вы знаете, я все-таки один кусок украинский не могу не процитировать отсюда. В рамках спецоперации необходимо присоединение южных и восточных и поднепровских областей нынешней Украины с последующей интенсивной идеологической обработкой по типу ГДРовской и вытеснением националистических элементов. Большую часть правобережной не присоединять, а уничтожить транспортную, энергетическую, промышленную инфраструктуры, превратив регион, возможно, разделив его с соседями, в аграрную окраину, не допуская его использования в военных целях. Главное в решении украинского вопроса превращение этого региона в дружественный нам буфер на границах с Западом. Но я не знаю, что здесь такого не фейкового. Вот я не вижу здесь ничего фейкового по части того, что мы слышим от пропагандистов на разных каналах и
да,
так далее.
В том-то и дело, в этом, собственно, проблема, что это выглядит действительно очень правдоподобно, хотя доклад, безусловно, сырой, я не думаю, что он уже был направлен куда-то в администрацию. Если его писали люди, которые хотели бы оболгать как бы, заявленных авторов, то это очень грамотные люди, это очень грамотные пиарщики. И этот документ, безусловно, если он даже выдуман, его стоило положить бы на стол президенту, и президент бы очень возрадовался вот этим всем планом и всерьез бы задумался, почему бы их не реализовать.
Почему бы не реализовать? Ну, все, как говорит Евгений Мухин. Да, для него это и писалось, если это писалось. Спасибо, Андрей. Я предлагаю вам, уважаемые гости, послушать опрос москвичей, что же они считают главной ошибкой российской власти последних лет.
Не знаю. Все-таки я считаю, что люди, которые сидят наверху и управляют государством, все-таки им виднее. Мы можем судить со своей маленькой позиции, да, и нам очень сложно охватить всю ширину. Поэтому где-то мы можем быть вроде бы согласны, вроде бы не согласны. Но я считаю, что у нас слишком мало данных для того, чтобы судить об ошибках.
Я думаю, что ошибки были на протяжении всех этих 30 лет. Поэтому как бы изначально надо было политику менять. А то, что... Они сейчас пытаются якобы это в финале показать политику, что меняют. Просто посмотрите, у всех чиновников двойные, тройные гражданства. То есть у нас у власти те, которые здесь как бы не живут, они здесь работают, приезжают сюда на заработки.
Имперские амбиции.
Не было ошибок.
Ошибка, которую я считаю, что ее допустили, это ошибка в сторону Украины. Там, я, конечно, понимаю, было сложение многих факторов.
Россия, она же всегда была империей, страной царя. И буквально, ну, это было не так, только очень короткие промежутки, там буквально НЭП и вот несколько лет при Ельцине. А сейчас мы снова как бы вернулись в нашу привычную, в наш привычный стиль жизни, и все идет так, как всегда шло.
Ну, вы же знаете эту ошибку. Я просто не буду ее называть.
А вот хорошо, что прохожие не называют ошибку, но мы знаем, что они имеют в виду. Итак, Игорь Романенко, я вот вам все-таки процитирую ту ошибку в отношении украинской политики, которую сделала с точки зрения авторов этого доклада секретного российская власть. Они считают, что недостаточно решительно и последовательно мы действовали на украинском направлении в последние годы. После блистательной операции в Крыму не развили успех, освободив южные и восточные области, что, видимо, тогда можно было сделать относительно малозатратно. Не стоило признавать заведомо нелегитимный режим. Ну и интересно, вот не знаю, вот хочу вам один тут прочитать тезис, который, мне кажется, даже внушающим оптимизм. Не вполне подтверждается тезис о том, что мы единый народ, учат они Владимира Путина, все-таки корректируют его некоторые высказывания. Это правда только в отношении восточных и южных областей нынешней Украины. Но и там население за 30 лет незалежности привыкло к новой реальности, вросло в нее, подверглось массированной идеологической обработке. Игорь, я правильно понимаю, что авторы доклада уже не так уверенно записывают украинское население в сторонники Владимира Путина, как он сам это делает, или он сделал с подачи этих самых органов перед началом войны?
Насколько украинское население в большинстве своем, скажем, отреагировало за полтора года на то, что и как делает Россия? Я хотел бы напомнить, что не ждали этого доклада. Тот же Путин и его окружение военно-политическое готовы соответствующим образом к тому, что будет действовать, каким образом будет действовать на оккупированной территории Украины. Значит, мы видим, потому как уничтожалось гражданское население, какое было отношение. Мы знаем и убедились в том, что были составлены соответствующие списки. И наши граждане разделялись по этим спискам, и потом они реализовывались. То есть первые – это те, которые должны были просто быть уничтожены. Их выявляли там разными способами, по домашним книгам, к ним относились, там, те воевал, кто в АТО, государственные военнослужащие, которые как-то попадали, воевали в АТО и так далее, их просто уничтожали. То есть масса, значит, с участием международных юристов, медиков участвуют в расследовании на тех территориях, которые были освобождены на севере Украины, в Харьковской области, ну и так далее, по территориям, и с одним словом, которые были освобождены. Вторая категория – это те, которые идеологически, видите, там признается, что за 30 лет было воздействие и все остальное. Так вот эту категорию, значит, тоже по сталинским подходам надо в лагеря для того, чтобы перевоспитывать, а потом, очевидно, с этих лагерей там на районы соответствующие, где не хватает населения, это и военнопленные, и граждане, и так далее. И только третья категория, вот в этой среде найти коллаборантов, которые, в общем-то, население достаточно немало, с ними что-то надо делать, поэтому надо находить население и руководство коллаборантское и работать с вот этим так бы болотом, который как бы реагировало бы и проходило в более спокойном режиме русификацию. Вот, и, значит, далее может быть работать. Поэтому для нас это не просто слова, для нас это не вот разработки, которые делают там ученые этой структуры российской. Мы это испытывали и продолжаем испытывать на себе. То есть каждый освобожденный район, значит, показывается, где, в каком виде. Это, значит, имели место там подвалы, пыточные и все остальное. Люди, показания. И специально, чтобы это было не просто украинским, а мы серьезно готовим эти материалы для международных судов, за которые боремся и в которых необходимо будет отвечать всем преступникам, международным преступникам, российские, которые совершают преступления против человечества и совершают военные преступления. Эта работа ведется, часть граждан, в том числе военнослужащие, реагируют на эти обстоятельства, то есть те же летчики пытаются исключать себя из приказов по части, что они участвуют там в бомбардировках, то есть нарушают международные правила ведения войны. То есть кто-то из них продумывает эти дела, и вы знаете, наверное, что находятся те, которые и до этого приезжали с бронетехникой, и перевозили ее, сдавались в плен. Ну вот последние, в том числе вертолет, перегнали. И чем дальше, тем в большей степени будут иметь место такие обстоятельства. И для нас это принципиальный вопрос в том, чтобы была обеспечена наша безопасность, в том, чтобы восстановлена была экономика в первую очередь за счет Российской Федерации. Принципиальный вопрос. То есть сам народ, который позволил вот это проведение этой войны, он должен в полной мере заплатить за то, что он там, значит, те, что кто-то участвовал, кто-то не участвовал. Все должны понести эту ответственность. И кроме того, безусловно, мы принципиально настаиваем, большинство у нас поддерживает. У нас социалистические опросы достаточно демократические, в отличие от российских, в том, чтобы преступники российские прошли через международные суды. То есть их должен ожидать, и они это должны знать и понимать, значит, новые обновленные нюрнбергские процессы, то есть их ждет Гаага.
Игорь, спасибо. Пока этого процесса не происходит, пока они в силе. И мы сейчас, я хотела бы предложить уважаемым экспертам нашу историю, которая сегодня получила продолжение. Это история Валерия Гарбузова. Это солидный человек, директор Института США и Канады, известного всемирно, может быть, даже известного. Это такое авторитетное заведение научное, которое написал неожиданную, как это сказать, вскрылся, или как там есть такой термин, вот он расчехлился и написал такую статью в независимой газете, за которую его немедленно выгнали. Сегодня эта история продолжилась. Давайте комплексно все это послушаем, обсудим.
Историк Валерий Гарбузов пришел в Институт США и Канады РАН в 2000-м. Поначалу он заведовал отделом внутриполитических исследований. В 2006 году его избрали заместителем директора, а в 2016 году на общем собрании сотрудников института директором. 5 лет спустя Гарбузова переизбрали на эту должность. В 2017 году Министерство иностранных дел России наградило Гарбузова за вклад в международное сотрудничество. Уже в ноябре 2022 года на первом конгрессе исследователей международных отношений в Санкт-Петербурге Валерий Гарбузов говорил о последствиях постимперского синдрома, который сегодня ярко наблюдается у России.
События, связанные и с присоединением Крыма, до этого активное участие в грузинском конфликте, ну и уже, конечно, апогей всего этого – это специальная военная операция «Украина», где уже в открытую стали все говорить наши руководители о том, что Россия... Ну, я не могу все сейчас повторить и говорить. То, что Россия возвращает то, что когда-то ей принадлежало, возникает вопрос, а России много чего принадлежало, Российской империи? Это все, что ли, возвращать надо будет? Или где-то остановиться?
В колонке об утраченных иллюзиях уходящей эпохи, опубликованной в независимой газете 29 августа, Гарбузов тоже написал о постимперском синдроме.
То, что у России сегодня наблюдается ярко выраженный постимперский синдром, скорее трагическая закономерность, нежели историческая аномалия. Его особенность в том, что он не проявился сразу после распада СССР в 1991 году, а дал о себе знать гораздо позже, с приходом к власти Путина. Спустя более 30 лет отложенный синдром, возможному возрождению которого прежде не придавалось особого значения, приобрел угрожающий характер.
В той же колонке Гарбузов разбирает мифы о Западе, которые используют российские пропагандисты. Среди них тезисы об упадке Запада, кризисе глобализации и англосаксонского мира и миф об утрате американского доминирования.
Эти мифы распространяются денно и ночно посредством нового поколения хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу.
Историк объясняет, что Россия пока не может составить реальную конкуренцию ни США, ни Китаю, а государственное мифотворчество не поможет в геополитике. Гарбузов видит другую задачу, поставленную пропаганде.
Цель всего этого вполне очевидна, погружающая собственное общество в мир иллюзий, сопровождаемая великодержавной и патриотической риторикой, нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом.
На следующий день после публикации Владимир Соловьев в эфире своего вечернего ток-шоу обвинил Гарбузова и весь возглавляемый им институт в ненависти к России.
А притом забавно, как это глубоко внедрилась, в частности, в некие российские структуры, которые все 90-е годы, ну, по своей природе были не изучающие Америку, а бурчащие американские идеи в российской политтехнологической среде.
Соловьев возмутился использованием клише «пропагандист» в статье и даже обвинил автора в воровстве.
И такой мощный спор обычно в нашей стране бывает в двух случаях. Первый – это если человек понимает, что его снимают с должности, и он пытается изобразить, что теперь он будет политическим беженцем, и такой намек американцам: готов переехать, поработать к вам. Либо второй вариант: зашли проверяющие, нашли хищение, надо срочно все изобразить, что гонит за интерес.
Другие прокремлевские СМИ тоже раскритиковали статью. Главный редактор «Комсомольской правды» Сергей Мардан даже сравнил ее с постами Игоря Стрелкова. Бывший сотрудник администрации президента и экономист Михаил Хазин потребовал признать Гарбузова иностранными агентами. Спустя три дня после публикации, 1 сентября, Валерия Гарбузова отстранили от должности директора по инициативе учредителя. Позже в институте подтвердили, что после выхода статьи в независимой газете приказ об увольнении Гарбузова подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Временно исполняющим обязанности директора назначили Сергея Кислицына. Раньше он возглавлял Центр изучения стратегического планирования НИИ мировой экономики и международных отношений. 5 сентября на сайте независимой газеты Валерий Гарбузов ответил на обвинения пропагандистов. Он назвал их утверждение смешной, но подсудной клеветой.
Преподнесенные в крайне оскорбительной манере откровенно лживые утверждения о том, что в институте проходит выявшая финансовая проверка, и что, накопив нечестно нажитые миллионы, сам я готовлюсь к побегу на Запад, к своим хозяевам, захватывающим и проплачивающим мои статьи, абсурдны и извлечены из пересыпанного залежалым нафталином бездарно написанного сценария, который рассчитан, видимо, на недалеких обывателей.
В тот же день на сайте независимой газеты появилось заявление Института США и Канады РАН в поддержку своего бывшего директора. Коллектив института был возмущен разнузданной клеветнической кампанией, развернутой в российских СМИ после колонки Гарбузова.
Все факты, приведенные в передаче Владимира Соловьева от 30 августа 2023 года и тиражируемые в медийном пространстве, построены на откровенной лжи, преподносимой в форме отвратительной классической геббельсовской пропаганды, производящей крайне жалкое и убогое впечатление.
Спустя час заявление с сайта исчезло. Почему его удалили, пока неизвестно.
Сразу я вношу одну коррекцию в этот сюжет. Сергей Мардан не главный редактор «Комсомольской правды», он только обозреватель. Это было бы слишком даже для «Комсомольской правды». Там главный редактор, насколько я помню, все еще Олеся Носова после смерти ее главного редактора Сунгоркина. Вот она стала главным редактором. Дело сейчас, конечно же, не в этом, а в том, что, Юрий Мохин, я хотел, вот снова хочу к вам обратиться. Ведь в чем криминал? Вот за что человека выбрали? выбросили просто в заслуженного человека, награжденного выбросили, поливают, по-моему, за то, что он сказал, что Россия не делит, ну никак она не входит в тройку мировых лидеров, в двойку мировых лидеров, каковыми являются США и Китай. И также он сказал, что это очень опасный, отложенный постимперский синдром, которым она страдает. Считаете ли вы, что вот это вот заслуживает таких кар, которые на него обрушились? Что такого в том, что он сказал, чего бы они сами не знали?
Лена, вы понимаете, какая это кара? Это его же салом, его пососало. Это ж он создал вот эту Россию, которая вот так может, вот такие вещи может творить нагло и безнаказанно. Понимаете, теперь пусть в свои 25 лет просмотрит, как он строил это государство, достроив его до омерзительного фашизма. Вот что я хочу посочувствовать этому Гарбузу. Понимаете? Он часть этой системы фашистской, он от нее пострадал. Ну, не надо было...
А что, хорошо, нет, ну ладно, вам его не жалко, я слез от вас не жду. А что вы считаете, что для них настолько, почему их так задело, то, что он написал? Вообще советую, что там по полочкам все разложено, там, мне кажется, спорить не с чем в этой статье. А вот их это просто взбесило, что нет, Россия никакая уже давно не империя, а страдает только синдромом, и это превращается вот в эти войны, в эти извращения, которые мы видим.
Лена, у нас нет инженеров, у нас нет ученых, у нас нет рабочих, но у нас полно болтунов. Вот и они одни болтают, другие болтают, тот требует признать иноагентом. Это, понимаете, это ну, как-то, какой-то гадючник в самом деле. И все видят, что нет президента в России, что нет правосудия в России, нет судов. И продолжают, бо имперское, о имперское, еще Дугина сюда пригласить.
Ну вот, спасибо, Юрий, за ваш ответ, но это вот болтовня, это обходится людям, тем не менее, посмотрите, как дорого. Андрей Колесников, вот давайте я вас прошу, что, вот вы читали его статью, что, в чем сенсация, собственно говоря, вот, а правда, в чем сенсация этой статьи, которую он написал, не считая того, что он директор этого института, хотя в этом, может быть, и есть главная сенсация.
Это и есть главная сенсация, то, что человек... член-корреспондент Академии наук и директор академического института, сказал то, что прекрасно известно его коллегам, директорам таких же академических институтов, ректорам вузов, деканам разных факультетов. Просто они служат и не заикаются ни о чем. Он высказался. Возможно, он высказался ровно потому, что внутри как бы, вот этого сообщества то, что он говорит, это общие места на самом деле. И шепотом об этом, как бы, так сказать, говорится. Но он первый сказал это вслух. Он, кстати говоря, и до этого высказывал точно такие же, собственно, мысли. И вот в этом сенсация. Но он снят за эти слова. И это месседж всему образовательному академическому сообществу. Будете произносить что-то вслух, пойдете по стопам Гарбузова с волчьим билетом.
Андрей, хочу поделиться одной удивлением своим. У него там есть такая фраза: у нас что, в стране уже нельзя свободно мысль выразить? Это что такое?
Нельзя.
Он почему-то так потрясен этой историей.
С учетом этого обстоятельства, силы репрессивного режима, огромного количества псевдозаконов, по которым человек может пойти в тюрьму, довольно смело себя повел коллектив института, который заступил за своего директора. Это, между прочим, в нынешних обстоятельствах нынешней России, это большой гражданский поступок, это как выход на площадь. Думаю, что как бы, разгром института неизбежен, как при советской власти громили ММО,
точно.
Как при советской власти громили ЦМИ, как при советской власти разрушили созданный ею же институт конкретных социальных исследований. Это классические примеры разгрома разных институтов. Так что мы присутствуем при... Они хотят назад в Советский Союз. Они его повторяют в деталях, только в гораздо более грубой форме и неинтеллигентно, скажем
да,
так.
Спасибо, Андрей. Я хочу сказать, очень важная вещь состоит в том, что на сайте независимой газеты все еще висит статья Гарбузова. Все еще висит сегодня появившийся его ответ. всяким разным Соловьевым и так далее, и там не висит ответ, этот жесткий ответ сотрудников института, он провисел 1 час, и, скорее всего, по требованию администрации президента его сняли, потому что администрация президента никаких коллективных протестов не хочет. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти...